Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Все так и есть. Здрасте, дорогие друзья. Второй час нашей программы стартует. Мы с Машей расстраиваемся по этому поводу, потому что все меньше и меньше времени остается до конца. Так хочется с вами быть весь день.
Ну, надо же. Вот это речь, друзья мои. Давайте поговорим насчет Беларуси.
Да, там. того, что там происходит. Собственно, накануне прошел второй день вот этих общенациональных забастовок. Что есть они там, нету, да? Ну, так достаточно стандартно мы уже сомневаемся, потому что одни телеграм-каналы говорят одно, другие телеграм-каналы говорят совершенно другое. Да, мы видим по фотографиям нашего политического обозревателя Владимира Варсобина, что да, есть люди на улицах, но, елки-палки, обещали дороги перекрывать, а они по тротуарам ходят.
Я
даже на красный
больше.
Свет дорог не переходят.
У нас даже есть сейчас сам Владимир Варсобин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Да. На связи из Беларуси. Володя, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, настал у нас, получается, второй день, да? Нет, уже третий день после окончания ультиматума Тихановской. И вот что, с утра всегда как-то раскачивается медленно или сегодня иначе?
Я думаю, что считать сейчас дни в забастовке бессмысленно, потому что, да, возможно, можно заканчивать на вчерашнем дне, на втором, потому что сейчас забастовки практически нет. Но вот я сейчас нахожусь в Гродно, у самого протестующего, у самого бастующего завода «Азот». Вот сейчас только я подъехал. Так вот, он работает. Теперь даже те, которые бастовали вчера, они сейчас вышли на смену. И, в общем-то, главное... главный оплот забастовочного движения вот сегодня пал.
В общем, Володь, протухла вечеринка, да?
Ну, я чувствую в своем голосе злорадство.
Конечно.
В том, что ты на работе, я понимаю. И тебе хочется, чтобы все работали. Да. Но есть пока, как говорится, не надо говорить гоп, пока не перепрыгнешь. И сегодняшний день еще пока не закрыт. И что будет завтра, тоже непонятно. Я боюсь давать прогнозы. Но то, что и точно, выходные снова будут жаркими, потому что я уже читаю в телеграм-каналах, что, допустим, здесь, в Гродно, в субботу будет попытка шествия с автовокзала в 3 часа в поддержку протестующим вот да, как раз на Азоте. Все равно будут расшатывать ситуацию. И, кстати, я помню, что вчера к расшатыванию ситуации присоединился сам Александр Лукашенко, который не удержался и опять проклял, значит, оппозиционеров и протестующих, что всегда поддерживает протестное движение. То есть вот вчера как бы многие удивились, что у человека вроде все хорошо, вроде все работают, все спокойно более-менее. Есть там единицы, которые там выходят с плакатами у своих предприятий, их выхватывают сразу, они исчезают. То есть, ну что вот будить народ? Ну, он снова вчера начал говорить про то, что всех уволят, студентов сдадут в армию. Вчера вечером уже пошли по вузам списки, кто идет на отчисление.
Серьезно? Уже вот списки сформировали? Я просто вчера так возмущалась этому.
И уже вот пока это официально не подтверждено, но на персональных страничках, в социальных сетях преподаватели уже говорят, что меня уволили. То есть там уже есть и, скажем так, кадровые жертвы среди преподавательского состава. То есть идут ожидаются репрессии.
Да, они уже начались.
Насколько они будут широкие, пока непонятно, но это только подхлестет протестное движение.
Володь, а легендарный демонический белорусский ОМОН как себя ведет?
Нормально, как всегда. Ну, с утра-то ему что себя вести? С утра-то он спит, отсыпается.
Хорошо, начни со вчерашнего вечера, Володь. Начни со вчера. Отмотай немножко назад пленку. Вчера вечером ничто...
Вчера всего вечера, ну как, достаточно посмотреть телеграммы. Пока его активность как-то спала, надо сказать. Нет таких уже совсем жестоких задержаний. Но это только потому, что люди перестали уже выходить. То есть это не к тому, что ОМОН стал вегетарианцем.
Володь, ты сказал, что нету ощущения, что все закончилось, что еще не совсем все понятно, что будет дальше, и телеграм-каналы говорят, что в выходные опять все будет разгораться с новой силой. Это телеграм-каналы. А люди что по этому поводу думают? Они не разочаровались вот в этом протесте, который, в принципе, заглох сейчас? Они готовы еще и еще и еще выходить?
Ну, здесь никто и не очаровывался протестами. Я бы описал эту ситуацию одним словом – депрессия. Люди подавлены, люди не понимают, что делать. Это, знаешь, это как вот жить так, как они живут, вот с тем, что их наверху, для них невозможно, но еще невозможнее идти против силы, ну, против явно превосходящего сил противника, как говорится. Ну, какой смысл делать себе самоубийство, да? То есть, ну, выйдешь ты, ну, тебя уволят, да, там, вышел. То, Лукашенко же прямо сказал, делайте выбор. Или вы подчиняетесь, по сути, и сидите тихо, или пойдите вон. По большому счету, он поставил такой честным выбором всю страну.
Но это не честный выбор, это выбор сильного со слабым. Какой же тут, где что честность? Честности
ноль. Можно себе представить, как себя чувствует слабый как раз. Это очень, очень такое пассивное ощущение, когда ты не знаешь, что делать.
Это гнев, это злоба, обида, а у обиды нет срока. Он на самом деле подкинул угольков, или как дровишек даже, я бы уже сказала. Как я вчера выразилась, политтехнологи ушли на больничный или уволились. Да. Совершенно странное поведение, как вот возврат и откаты назад. А у тебя такое же ощущение, Володь, я так понимаю, вот исходя из начала твоего выступления, или я все-таки не так
очень хорошая расслышала? Очень хорошая такая, да, не аналогия, но очень хорошее наблюдение по поводу политтехнологов. Я подозреваю, что их вообще не было. Потому что известно, все говорят, полишинели в Беларуси, что Лукашенко не слушает политтехнологов. У него обычно их и нет. Поэтому. Я думаю, что его такое смягчение риторики некоторое было из-за давления, и он почувствовал вдруг силу в оппозиции. И как настоящее, тут это в хорошем смысле этого слова, политическое животное, который имеет такой звериный нюх на ситуацию, он себя немножко сдерживал тогда. Сейчас он дает волю накопившим чувствам, потому что видит, что противник слаб. Слабый противник вызывает желание догнать и в общем-то, добить его окончательно. Вообще, он же попал очень стрессовую ситуацию, неожиданную для себя. И ему очень хочется думать, что это какой-то кошмарный сон.
И он закончится. Володь, спасибо тебе огромное. Спасибо. Да.
Специально для тебя, Вов, у нас сообщение. Очень люблю Варсобина. Передайте ему привет и пожелания стойкости. Он молодец. Продолжим тему Белоруссии в авторской программе Владимира Варсобина «Гражданская оборона». Сегодня бывший кандидат в белорусский президент Андрей Дмитриев поспорит с писателем Владимиром Перевозчиком. Жив ли еще белорусский протест? Как раз то, о чем мы сегодня с Володей сейчас говорили. Сегодня в 16 часов по московскому времени. И смотрите, тут накануне стало известно, что известный политтехнолог Виталий Шкляров был отпущен из тюрьмы, из-под домашнего ареста. Он сначала сел в СИЗО, потом под домашним арестом. Мы связались с его адвокатом, потому что были сообщения, типа он летит в Вашингтон уже. Мы связались с его адвокатом Антоном Гашинским. Он говорит, что да, но не все так просто.
Но я напомню.
Точно могу сказать, что на территории Беларуси его нету. Следствие еще не закончено, и уголовное дело продолжается в отношении него. Мы просто написали ходатайство о разрешении на выезд за пределы территории Республики Беларусь для того, чтобы повидаться с его семьей и поправить свое здоровье. Это ходатайство было удовлетворено. Такое разрешение мы получили. Мама его сейчас находится в больнице. После звонка Помпео он достигнет договоренности, что его отпустят. Все было в лучшем виде сделано, не переживайте.
Я напомню, что Виталий Шкляров, политтехнолог, он проходил по делу и проходит до сих пор, дело еще не закрыто, по делу Тихановского, поэтому вот отпустили, чтобы полечился, но он под подпиской о неразглашении. Капли
никотина, 30 минут, ни слова в перерыве, даже шепотом ни вздоха, паутина. Может светить ни страха, ни любви, ни даже в робота. Рассветы, закаты, вот
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Всем доброго утра, друзья. Это «Взрослые люди». И я традиционно напоминаю, я тут как главный по тарелочкам и по цифрам. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это наш WhatsApp и наш же Viber. И на YouTube прямая трансляция. Слушать, смотреть и переписываться. Вот такой девиз. Да? И ставить лайки еще. Точно.
Да.
Вот, кстати, действуй, смотри. В прошлый раз призывала, вот увеличилось. Ребята, молодцы, давайте.
Смотрите, тут интересная тема такая всплыла. Многие журналисты очень любят иногда, не всегда, постоянно туда смотреть, там вообще черт ногу сломит, смотреть на сайт госзакупок. Что там происходит? Потому что, ну, обычно там какие-нибудь аппараты ИВЛ, там, я не знаю, какие-нибудь ручки, ножи там для этого самого, канцелярские, для какого-нибудь управления каких-нибудь там дел, да? А здесь очень интересная закупка выплыла, как раз она от Государственной Думы. Госдума запланировала покупку позолоченных икорниц и даже настоящего кубка. Мне вот интересно, кто будет испевать из этого кубка.
Красавица и кубку счастливому клинку.
Вот. Мне интересно, кто будет испевать из этого кубка на госдумовских застольях. Так вот, причем все это дело должно быть выполнено в технике златоустовская гравюра. То есть это вот, соответственно, набор посуды, икорницы, пиалы и так далее. Где все это? Это в разделе «Планирование» портала госзакупок. Там действительно опубликован запрос цен на право заключения договора поставок вот этих вот самых предметов. Вот. Когда? Когда все дело планируется? Ноябрь-декабрь этого года уже. То есть к Новому году все должно быть, чтобы на Новый год кто-то, значит, соответственно, главный там испил из кубка.
Да, вот. Из какого же кубка будут пить? Материалы изделия: латунь, никель, позолота. Некоторые из них включают фарфор и драгоценные камни.
Я просто представляю себе, я не знаю, там каких-нибудь викингов, которые выседают за столом.
Викинги, нет,
или Иван Грозный с кубком
вот,
таким там,
кафтан,
серебряным позолочным.
Кафтан, сафьяновые сапоги.
И шапка.
И шапка, да. И
шапка Мономаха из Кремля.
Сказки.
Да. Там Кремль через дорогу. Кремль через дорогу сходил в Грановитую палату. Взял.
Заменил кубок.
Я типа, мне на один вечер, пожалуйста.
Посуда чистая кончилась.
К смотрителю музея.
Теперь серьезно, потому что у нас человек очень серьезный. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов вместе с нами. Кирилл Викторович, доброе утро.
Да, доброе утро.
Извините, что мы тут устроили балаган, но сами понимаете, как тут без юмора,
да,
правда?
Да нет, я понимаю, я тоже постебался, не знал, что вообще происходит. Ну, если говорить серьезно, у любого парламента, у любого государственного органа, где будет иметь представительские функции, есть понятие сувенирно-подарочной продукции. Ну, это такая продукция, которая на официальных встречах, межгосударственном общении, ну, дарится в качестве официальных сувениров, официальных подарков. Да, если раньше это делалось максимально дорого, то сейчас, даже исходя вот из тех материалов, которые вы говорили, там написано, что драгоценные камни. Я не думаю, что там будет много драгоценных камней, потому что у нас сейчас ограничены подобные подарки, просто законодательство. Да, и цена, точнее, ограничена цена. Поэтому это существует во всем мире, это является некой такой традицией официальной, когда дарят какие-то как-то матрешка, балалайка, да, вот, еще кубок из Златоуста. Ну, поэтому, к сожалению, я считаю, что это не нужно, но такое протокольное мероприятие есть.
Mm-hmm. А вообще, скажите, пожалуйста, что может смутить вот гражданина РФ, который зашел на сайт? И вообще, что должно смущать? Вот нас сейчас смутило то, что
цена,
по идее...
Цена, ага, вот. Цены. Вот вопрос такой, что когда мы говорим о некой закупке, мы же говорим, что, ребята, извините, пожалуйста, вот у нас, ну, как вот вы приходите, например, покупать машину, да? А вам подходит, вам говорит, какая комплектация? Вы говорите, знаете, вот у меня вот есть там 800 тысяч, да? Вот мне подпилите на 800 тысяч максимально, да? Вот и так же и здесь. Приходишь, говоришь, там, у меня есть 8 рублей. Вот из латуни хочу, чтобы был как настоящий, с позолотой. Ну, вот примерно вот так вот. Цена должна быть. Но, как правило, вот в чем проблема? Когда дают такие технические задания, уже примерно, когда вот эти вот описание такое, подробное описание, уже примерно люди понимают, что они будут закупать. Но это не признак одного поставщика, потому что, ну, под Златоуст у нас делают, начиная от Кубачей, заканчивая самым Златоустом, да? Угу. Поэтому, но, естественно, вот то, что тут смущает, цена, потому что все равно хозяйственники, они такие люди, которые всегда нужно будут бить по рукам, если им сказать, что надо потратить 100 тысяч, они, конечно, потратят 100 тысяч, но не факт, что они вместо на 100 тысяч не купят тебе обычный стеклянный стакан, да?
А, да, Кирилл, давайте вот про цену, ну вот на примере. Смотрите, чаще всего смущают закупки от Минздрава. А, я почему? Ну, допустим, Минздрав нуждается в грызунах. И...
Ой, отдельная тема. Это отдельная тема по поводу грызунов, мышей.
Нет, дайте, вот можно я слушателям цифры назову, чтобы они понимали, о чем мы говорим? 46 тысяч хомяков... Не просто хомяков, а с золотым статусом здоровья, прости господи, это значит абсолютно здоровый хомяк, и потратить на это всего 17 миллионов рублей. Объясните мне, пожалуйста, вот как мне понять, это слишком или это нормально, потому что там золотой статус здоровья?
Мы же с вами как? Мы должны оценивать так, как оценивать вот, как бы, ситуацию дома. В магазине, сколько в магазине стоит хомяк?
Ну, сколько он стоит, хомяк? Я не знаю, ну, пару-тройку тысяч. Ну, нет, это
вот
дорого.
Ну, смотрите, 46 тысяч, да? Значит, вопрос такой, что...
Хомяк нам... за 370 тысяч рублей, получается, я разделила.
Вот, ну вот, ну вот, это вызывает вопрос.
Безумное количество, 370 тысяч за золотого хомяка.
Нет, я вам расскажу, в начале 2000-х мы проверяли одну закупку, была такая наркотическая программа, и Академия наук потребовала деньги на выведение жучков, которые будут жрать каннабис.
Так.
Да, крышка на флю. Вот. Значит, истратили 180 миллионов. Это было в начале 2000-х. Истратили 180 миллионов, к ним пришла счетная палата, у нас сразу это закупка, это трата бюджетная, а этот контракт, ну, напряг. Пришла счетная палата, говорит, а где жучки-то? Как где? Мы их вывели в бумаге. И мы их выпустили, они сейчас коноплю жрут. Вот примерно то же самое с хомячками. Это пойди проверь, где эти хомячки. Но все опыты поставили, хомячки выполнили свою функцию и померли. Да? Вот,
370 за, я напомню, 1000 за одного хомячка.
А деньги потрачены. Да, спасибо Кирилл большое, Викторович,
Кирилл Викторович. Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вот так
в общем,
замысловато могут и рассказывать люди большого уровня. Да,
в общем, на позолоченный кубок внимания обращать не стоит, ничего в этом страшного нет. А вот по поводу хомячков надо задуматься.
Конь за 200... Нет, конь может быть за 200 тысяч.
Ну, конь за 200 тысяч – это нормально.
Кони да. В яблоках, кони серые. Да, да, да. И вообще, как мечта моя, это и за 250 потянет.
Вот я тут читаю, да, самые интересные госзакупки года прошлого, да. Например, администрация небольшого города Вихоревка в Иркутской области в ноябре 2019 года заказала за 46 миллионов рублей уборку с улиц города 18 трупов бездомных животных за весь 2020 год.
Господи, а до этого их не убирали, что ли, там?
А теперь вот в 2020 году их убирают, но не больше 18 штук, и на все это дело потрачено 46 миллионов рублей администрации города Вихоревка в Иркутской области.
Обалдеть, богатая администрация.
А, еще
а
из интереса.
Вихревцы?
Ну, не знаю. Класс. Но, Вихревцы, мы вам очень завидуем, что вы готовы столько тратить денег на такие владельцы.
Но вы же взрослые люди. А ведете себя как группа «Звери» на каникулах.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, вместе с вами мы это делаем, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Вайбер с WhatsApp +7 967 200 ровно 9702.
А, да, во-первых, здравствуйте вам, вот как раз нам пишут. Не сочтите за фамильярность. Ой, а посмотри, откуда вот это сообщение. Плюс 972. Это что такое вообще? Непонятно. Мне интересно. А, Израиль, господи, написано же. Не сочтите за фамильярность. Ну, чувства меня переполняют, Мария, Валя. Как двойное имя, да? Как будто у меня Мария Валентина, да? Я балдею, когда вы вдвоем ведете передачу. А вы галактика. Пишите, пишите. И никто не тянет одеяло на себя. Олег из Израиля.
А, у нас, вообще, у нас вообще можно было понять.
Одеяла. Вообще, у Валентины свое, у меня свое, поэтому нам хватает, Олег.
Вообще, откуда наш слушатель нам пишет, можно было понять по приветствию.
Точно.
Здравствуйте вам.
Во-первых. Слушай, прелесть какая.
Олег, спасибо большое.
Спасибо вам.
Да, вам тоже всего самого наилучшего. Будем надеяться, что карантин, который там введен в Израиле, насколько я знаю, он до сих пор введен, вас не коснется, и все будет у вас хорошо. И не только у вас, а вообще у наших всех слушателей. Не просто так я называл номера вайберов с ватсапами всякими.
Давай.
Мне сейчас очень важно понять отношение наших слушателей к феминитивом. Это же это супер крутая штука, которая, над которой, ну, то есть, это кладезь просто юмора, хорошего настроения и всего остального. Смотрите.
Блогерка, авторка, организаторка.
Да, врачка.
Ведущечка.
Врачка, докторка.
А, ведущая есть.
Да? Ну, кто там еще может быть?
Кондукторша.
Водителька. Учителька, кстати.
Гадость какая.
Да. Да.
Учительница. Вот. Нет, тут нет.
А я, кстати, я слышал, кто-то говорил учителька.
Ну, это просто такой простонародный язык, можно
сказать. Наверное.
А, смотрите, 58% респондентов нас с вами заявили, что относятся к этим словам отрицательно. 7% сказали, что им нравится новое обозначение профессии авторка, организаторка, блогерка. И каждый пятый считает, что правила русского языка просто должны меняться, отражая изменения в разговорной речи. А вот против пересмотра правил, выступает аж 74% респондентов. Но мне кажется, все-таки язык – это такое что-то живое, с чем спорить невозможно.
Ну да, 74%, как бы они ни были против, он все равно поменяется рано или поздно. Но в наших с вами силах использовать или не использовать вот эти вот феминитивы.
Давайте поговорим об этом с лингвистом, профессором Высшей школы экономики и РГГУ. Максим Крангаус у нас на связи. Максим Анисимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы употребляете авторка, организаторка сами?
Я их исследую. В этом смысле употребляю. Но в речи нет все-таки.
Потому что вам прийти.
Только если меня собеседница попросит это сделать. Ага. Конечно, я пойду навстречу.
Нет, я так не буду делать и просить вас об этом, потому что я вот из тех процентов, которым это не очень как-то.
Максим Анисимович, но вообще имеют место у нас в языке феминитивы? Или это что-то прям совсем пока навязанное вот той самой западной культурой?
Нет, но феминитивов в русском языке огромное количество, никем не навязанных. Это писательница, учительница. Дальше можно продолжать ряд бесконечно. И здесь никаких проблем с феминитивами в русском языке нет. Речь идет о феминитивах последних лет, образованных некоторыми нарушениями таких внутренних правил русского языка и созданных под влиянием идеологии феминизма. Вот они вызывают некоторое отторжение, мы видим, в частности, по этому опросу. Вместо, скажем, более привычного авторша, авторка, да. Поэтому здесь не надо обобщать и говорить о том, что феминитивы вообще навязаны нам Западом. Нет, конечно, это вполне исконная черта русского языка. А вот конкретные феминитивы обязательные для всех слов, это действительно многих раздражает, и далеко не все это принимают.
Ну вот интересно, вы такой хороший пример привели, авторша и авторка. Я бы сравнил это, вот в чем разница между генеральшей и генералкой?
Разница в том, что генералка непривычно образована с некоторым нарушением правил русского языка, их трудно сделать явными, они нигде не сформулированы, но от некоторых слов суффикс «ка» не образует слова женского рода. То есть между «ш» и «к» есть некоторое распределение. Они «ш» присоединяются к одним словам, «к» к другим. В данном случае это нарушается. Какие-то мотивы иногда объясняют, что «ша» – унизительный суффикс, потому что он когда-то обозначал жену, скажем, докторша когда-то означала жену доктора.
Ну, так же, как и генеральша, это жена генерала, а генералка, ну, это да, вроде как женщина-генерал.
Ну, не совсем так, потому что «ка» тоже обозначал жену. Я приведу пример очень простой – солдатка.
Да.
И это тоже жена. Так что эти суффиксы действительно очень важны для русского языка. У них было несколько значений. Какие-то значения сохраняются, какие-то уходят. Но в данном случае это не принципиально. И «ша», и «ка» обслуживают вот это значение женского пола, женского гендера.
Космонавт «ша». Господи, космонавт, какой кошмар.
Нет, ну, пожалуйста, вот «ка» очень хорошо работает после суффикса «ист». Там никаких проблем нет. Футболистка, штангистка,
это
да,
да,
никаких отличий нет.
Максим Анисимович, ну, вот я, мне кажется, я слышала как раз это от вас, что вы считаете, язык живой, он должен развиваться, и нельзя его где-то прибить гвоздями и оставить как есть. Но, тем не менее, да, существуют какие-то вещи, которые, ну, режут наш слух. И вот все дело в этих суффиксах, как минимум вот в этой теме, в которой мы сейчас с вами, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Так не проще ли избавиться от чего-то? Как, например, некоторые языки избавляются от склонений числительных. Может быть, нам от каких-то суффиксов просто отказаться, и все будет просто и нераздражительно.
Но это так же радикально, как и настаивать, что эти суффиксы должны присоединяться к этому слову. Я бы даже сказал более радикально. Все-таки без суффиксов «к» и «ша» нам будет очень тяжело. Мы к ним привыкли. И вдруг всему народу отказаться от этих суффиксов, но я думаю, что это просто нереально. Так что мне кажется, что надо язык развивается по каким-то внутренним законам, иногда под влиянием идеологии, мы это знаем, иногда власть влияет на язык, иногда мы видим общественные движения влияют на язык, но все-таки язык довольно мощная система, которая действительно не должна меняться резко, потому что тогда это для большинства носителей языка будет крайне неприятно.
Угу. Спасибо большое, Максим Анисимович. Максим Крангаус, лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ, был с нами на связи. Классно нам пишет наш слушатель Дэйв. Как зовут женщину генералиссимуса?
Так как?
Генералиссимусичка.
А я, конечно, сейчас больна прямо этими ковид-неологизмами, коронасленгом, да? А вот ковид-ковидный, ковидиот, что там еще? Коронаскептики, коронэнтузиасты, коронафейки, карантикулы, вот, обожаю это. Знаешь, что такое карантикулы?
Ну что, среднее между карантином и каникулами.
А, ну, это, по-моему, что-то связанное с изоляцией.
Ну да,
да,
это вот да, та самая, раз... самоизоляция. Что касается... Что касается феминитивов, то есть, ну, в целом, конечно, это классно и смешно, и мне, честно говоря, они нужны только для того, чтобы посмеяться над ними. Но есть, и, наверное, какие-то когда-нибудь приму, но есть такие слова, которые, наверное, не приму никогда. Потому что, ну, правда, врач. Вот на двух кабинетах написано «врач» и «врачка». Вот куда ты пойдешь? Вот в какой ты войдешь?
Меня надо разбросать.
Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Коридоры власти.
Да-да, здрасте-здрасте. Мы тут в коридоры власти. Что?
Ты поэт?
Да,
а прозаик. Я поэтка.
Я поэт-прозаик, да.
Поэт и
а поэтка. А ты прозаика.
Я прозаика, это да. Это я не спорю. Приветствуем
нашего корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Да.
Дим, привет.
Дима, приветствую.
Доброе утро.
Извини, ты, наверное, думаешь, почему мы смеемся? Мы только что обсуждали феминитивы и, в общем-то, и говорили на них. Это действительно забавно. Любишь феминитивы?
Пользуешься?
Нет. Где мне пользоваться?
Ну, правильно. Если...
В России нет слова «президентка».
Вот. А если бы я только что хотела сказать, была бы женщина, была бы президентша или президентка.
Нет, президентша – это жена президента. А президентка – это, соответственно, это женщина-президент. Вот я, вот...
Это не женщина-президент, да. это мерзость какая-то. Это
я только ради этого, готов, готов согласиться на то, чтобы у нас была женщина-президент.
Серьезно? Да. Я думала, ты за ум как-то оцениваешь.
Конечно, за ум, посмеяться можно.
Ну-ну. Так, Дим, давай к новостям. У нас тут телефонный разговор Путина и Эрдогана, да, был?
У нас тут, да.
Ну, у нас тут, у всех у нас тут, у россиян. Наше любимое слово.
О чем говорили?
Что обсудили, какие сделали выводы, приняли решение, возможно?
Ну, насчет решений сложно сказать. Эрдоган действительно вечером позвонил в Кремль. Второй разговор уже, в общем-то, с начала кризиса в Нагорном Карабахе. Вот. И как бы зашли издалека, поговорили сначала о Сирии, потом о Ливии, а потом добрались, в общем-то, уже и до Нагорного Карабаха. Ну, я не знаю насчет... Приведет ли это к чему-то, да, но всегда как бы, лучше разговаривать, чем не разговаривать. И, в общем, тут обширнейшая такая была повестка, по крайней мере, как трактует нам сайт Кремля. Во-первых, с российской стороны, то есть Владимиром Путиным, была обнаружена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в бой и столкновения террористов с Ближнего Востока. А если Путин говорит, что вовлекаются террористы с Ближнего Востока все более масштабно, он это говорит не просто так, он знает. О чем говорит? Видимо, было что предъявить товарищу Эрдогану.
Дим, глубокая озабоченность, это прямо, это сильно...
Это уже поддостало, серьезно.
Это прямо сильно жестче, да?
Эрдоган уже, вот ты прям вот так прям сказал ему. Вот, да. Вот.
Мне кажется, с ним говорить не надо. Мне кажется, с ним надо действовать. Потому что, судя по его поведению, он положил трубку и забыл.
Хорошо, Маша, что не ты на том конце провода была.
Не президентка я, да, хорошо?
Да.
А может, нет? Ладно, извините, сорвалась. Так, все-таки...
Нет, давай спросим президентку, как действовать-то.
Ну как, пожестче я бы действовала.
Отшлепать.
Какие-то условия поставила. Не, погоди, сейчас я вот программу я тебе не буду выдвигать, это глупо, ну, видишь, к этому надо готовиться. Слушаете. Не надо мне, вот видишь, как, а хотела как лучше. Я бы подготовилась, но мне кажется, вот эта некая лояльность по отношению к людям, которые к странам, ну, символизируют которые президент другой страны, да, сейчас я веду речь, конечно, о Реджепе Тайбе и Эрдогане, мне вот эта лояльность совершенно не симпатична. И ты прекрасно это знаешь, я всегда высказывала несимпатию к этому человеку, у которого тройное дно.
Можешь как бы это высказывать что угодно, и может ну, даже Путин, это как бы он и есть неделю, потом не может.
Я вот микрофон высказываю каждое утро.
Вот, но надо понимать, что за каждой там лояльностью или нелояльностью стоят люди и экономика, и в общем, вот понимаешь, если скажет Путин, как было уже, да, когда сбивали самолеты, вот скатывается, мы все видим, Турция в общем. Что характерно, Путин говорил вот конкретно мне в городе Нижний Тагил. Видим, что скатывается Турция в исламизм, поэтому небезопасно там. Давайте закроем пока российский туризм. И тут же, я не знаю, первая ли ты или каких передач скажешь, да вы что, как это, кто-то мне тут из-за каких-то своих интересов указывает, где мне отдыхать?
Нет, я так не скажу.
А ну, не ты, так кто-то, да? Ну, сосед по парте твой.
Вы
ну...
Нет, погодите,
вы
полемику ведете неравноценную. Это совершенно... Нет, погодите, это действительно, вот как раз такие вещи я и желаю, и жажду. Немножко более строгие, жесткие, и я готова быть вовлеченной. А потому что глубокая озабоченность равно лояльности. Это уже утомляет. Ну, хорошо, бог с ним, с этим словосочетанием, таким крючкотворным.
Нет, подожди. Ну. А есть другая сторона, может, вторая или третья, да? Если там мы глубоко нелояльны и говорим, что Реджеп Тайип Эрдоган, мы с тобой с сегодняшнего дня в контрах. Да. Вот, и газ тебе продавать не будем, или еще что-нибудь. У нас там огромные, как сказал Путин, экономические связи, там более чем на 20 миллиардов долларов мы им всякого разного продаем. Вот. И мы, значит, из-за того, что вот Турция какие-то... Из-за чего мы с ними ссоримся? из-за того, что Эрдоган как-то участвует в Нагорном Карабахе, а Нагорный Карабах это где? Это в Ростовской области или где у нас?
Почему? Из-за того, что такая полемика ведется Алиевым, например, что если будут вмешательства в этот конфликт третьей страны, то Турция обязательно, извините за жаргон, впишется. А какая третья страна может быть? Какая, ребят?
США.
Или, может, там какой-нибудь, я не знаю, Исландия? Всем понятно, какая страна?
Давайте финишируем на том, что у России есть свои интересы, они не тождественны интересам там, Азербайджана или Армении, они как раз задача Путина защищать наши с тобой интересы. Наши с тобой интересы в том, что не испытывать великоросскую гордость, а в том, чтобы продать Турцию еще на 40 миллиардов газу или чего-нибудь там.
Какой ты, Дмитрий.
Да. Дим, давай по другим новостям пройдемся, потому что я что-то вот сегодня по запросу «Путин новости» в поисковиках очень много всего выдает и очень интересного. Да, вот, например, говорят, что Владимир Путин пошутил о происхождении коронавируса.
Владимир Путин пошутил. Как они закамуфлировали-то, видимо, историю с летучей мышью-то. Вот. Далеко ушла, да, мысль наших коллег. Ну, суть в том, что Путину вчера на совете по культуре и искусству пожаловались на цирковых животных, на их безвыходное положение, что они застряли в городах, где были гастролировали, и там, значит, голодают. Вот, животные ни в чем не виноваты, сказал советник Владимира Путина. Господин Толстой, на что Путин сказал, а летучие мыши в чем виноваты были? Вот, но сказал, что пошутил, чтобы никто не воспринял серьезно, и обещал животным помочь.
Понятно.
И
вот
отсюда казнить всех летучих мышей в доступе.
Отсюда и заголовки, да, Путин пошутил.
Мне интересно, конечно, на полгода вот это автоматическое начисление выплат на детей, и вчера вечером упало на ленты, что все-таки он посоветовал, порекомендовал поднять все выплаты по больничным тем, у кого дети до 7 лет. Дим, так ли это?
Все то же самое, что мы с тобой обсуждали с утра.
Нет, с утра ты мне сказал, тут все двояко, непонятно, а вечером прям вот конкретненько было.
Ничего не изменилось с тех пор. Вот. Это, видимо, перетрактовали то, что трактовали с утра. А по поводу того, что полгода на детей, так оно и так существовало. Это новость в том, что продлил меру, которая позволяла получать вот эти выплаты без заявления. Теперь не надо, ну то есть с апреля нам не надо было людям, которые есть дети 7 лет, вот, не надо было ходить никуда и там писать заявление, это автоматически делалось, и Путин вот еще на полгода продлил, то есть надо продолжать никуда не ходить.
Да. И еще коротко, Дим, пожалуйста, президент поручил до 1 декабря разработать предложение по поэтапному развитию инфраструктуры для сокращения времени в пути до курортов Черноморского побережья. Это про что? Про железную дорогу? Про обычные дороги? О чем
это
речь?
Про все то же самое. Это президиум Госсовета, когда Путин сам сказал, что фиг доедешь, понимаешь, особенно с детьми от Москвы до ваших курортов Краснодарского края, давайте улучшать дороги железные. И вообще вон серпантин там у вас от Сочи до куда угодно, надо сделать нормальную дорогу.
Угу. Спасибо, Дмитрий Смирнов. Будем делать нормальную дорогу. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был у нас на связи. Тут еще прислали феминитив «Парикмахерка». Жена парикмахера. Вы молодцы, ребята, так держать. До встречи вечером, это говорю я вам.
Да, и некоторые нравятся, некоторые нет. Например, политологини. Я думаю, что не стоит их использовать, пишет нам наш слушатель из Латвии, 13-летний Кирилл. Кирилл, спасибо, что слушаешь нас. И Мария Баченина, да. Все Маша все вернется к вам сегодня, и я тоже сегодня к вам вернусь.
О, в общем, так слушайте, мы не прощаемся. Комсомолку. Все, обнимаем.
Последние деньги трать не бойся, будет еще. Теперь так будет всегда. Будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел. Не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь, ты больше не можешь спокойно спать. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом. Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть.
охотники рядом. Если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.
Осень на радио «Комсомольская правда».